9 октября исполняется ровно 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. С историком Игорем Басовым поговорим о значении этого события. Он у нас в студии. Приветствую.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, вы правильно сказали, что это событие очень масштабное было. И по продолжительности, и по своему значению, наверное, это битва, которая входит в десятку крупнейших сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
80 лет прошло, но тогда вот, если говорить вообще о целях немцев, перерезать Персидский коридор, Ленд-Лиза и решить вопрос нехватки топлива. Но удалось все-таки помешать немцам благодаря грамотно выстроенной обороне Великой Отечественной войне. Она не позволила допустить захвата Грозного и прорыва в Закавказье. Сейчас, оглядываясь вот на эти события, на исследования, которые историки проводили за все это время, как вы смотрите на вот эти события?
Так точно. Как бы глобально ничего сейчас в освещении этих событий не изменилось. План действительно Гитлера и германского командования был именно такой. После поражения под Москвой немцы решили главный удар свой нанести на юге. Им удалось прорвать нашу оборону на территории современных Донецкой и Луганских областях и дальше двинуться на Ростов и практически быстро захватить Ростов, прорвать Южный фронт рабоче-крестьянской Красной Армии и далее двигаться уже в сторону Кавказского хребта. Цель была действительно прорваться в Закавказье, это прежде всего Бакинская нефть, перерезать правильно, как вы сказали, поставки Ленд-Лиза по Каспию, которые осуществлялись, и дальше выйти уже в сторону Ирана и, возможно, в Индию, английскую колонию на тот момент. То есть планы были вот такие. Поэтому здесь я ничего нового, как историк, не скажу. Я хотел бы рассказать, с вашего позволения, о небольшом эпизоде битвы за Кавказ, который связан с историей этого города. Это эпизод о забытой истории этого города, незаслуженно забытой. Героическая оборона города Армавира смогла немножко изменить ход этого сражения, о чем я хочу рассказать. Я непосредственно связан с изучением этих вопросов. У нас в университете Армавирском государственном педагогическом работает организация поисково-археологическая, называется она «Авангард». Я ее со-руководитель этой организации. Вот, и наша работа во главе с деканом исторического факультета Юрием Владимировичем Примаком, который даже написал книгу «Армавир 42. Битва за переправы», вот и позволила сделать некоторые открытия, я надеюсь, этого слова, и эти открытия, эти новые данные легли в основу того, что по инициативе администрации города Армавира законодательное собрание Краснодарского края 3 года назад присвоило городу Армавиру звание города воинской доблести. Это был 3-й город в крае.
То есть спустя 80 лет.
Спустя 80 лет.
Не до конца эта тема исследована тоже.
Да. Я скажу, одна из причин, почему так произошло. Но действительно забытая история обороны города Армавира, что подтверждено на высоком уровне, да, это так. Оборона была буквально 6 дней. Немцы рвались на юг, и здесь решающую роль играл именно временной фактор. Каждый день играл большую роль. Они хотели осуществить здесь свою рода блицкриг на Северном Кавказе. И здесь любые задержки в каких-то позиционных боях, в каких-то там боях за точки какие-то, переправы, все это подрывала их план и останавливала. И, собственно, вот 6 дней обороны Армавира в какой-то степени вот план Гитлера сорвали. Я сейчас подробно расскажу, как это произошло. Немцы со стороны города Ворошиловграда, нынешний Ставрополь, вышли так называемой излучине, средней излучине реки Кубань. Здесь находились железнодорожные автомобильные переправы через реку Кубань. Ну, всегда исторически реки служат таким препятствием для продвижения врага, и здесь можно было закрепиться и удержаться. И план у немцев было сходу захватить эти переправы и дальше двинуться в сторону Майкопа и дальше в сторону Туапсе. Вот 6 дней обороны не позволили это совершить мгновенно. И немецкая танковая армия, первая во главе генералом Клейстом, а также, ну, состоявшая непосредственно возле Армавира, две дивизии были танковые. Участок обороны был небольшой, от города Кропоткина до Армавира, всего 80 километров. И вот здесь они пытались прорваться. К чему бы это привело, если бы не эти 6 дней? Ну, во-первых, стремительный прорыв, он бы позволил бы немцам захватить мгновенно Майкоп, и вот эти нефтяные базы, ресурсы, просто Красная Армия не успела бы их взорвать, уничтожить, и они бы достались, целая инфраструктура, готовая к добыче нефти. А другая проблема, это эти две дивизии танковые могли выйти в тыл Красной Армии, которая в это время оборонялась в районе Краснодара, и в итоге могли выйти к Черноморскому побережью и прижать Красную Армию уже к побережью.
Ну, как получается, что вот спустя только 80 лет историки находят этому подтверждение и обосновывают?
Скажу, вот почему так произошло, и, собственно, как это можно отнести, да, вот к Абхазии, где мы с вами сейчас находимся. Одна причина связана с тем, что непосредственно командир обороны Армавира, полковник Шаповалов, буквально после отступления от города, через несколько дней, он сдался, добровольно сдался немцам и стал одним из крупных военачальников Власовской армии. И только лишь в мае 45-го года он был задержан в Чехословакии уже и расстрелян как враг. И вот...
Засекречено, скорее
да,
всего,
была, даже
наверное,
не засекречено, а вот это вот пятно, да, которое легло на героических защитников Армавира, вот связано именно с именем этого человека. У нас рядом с городом есть братская могила, кладбище, где похоронено около 6 тысяч человек. И всегда, я помню сам, как школьник был, нам рассказывали, что это погибшие мирные жители, которые здесь немцы сбросили противотанковый ров и засыпали. Но немцы зверство творили, несомненно, но эти 6 тысяч — это не только мирные жители. Большая часть — это именно погибшие, защищая Армавир. Главное, что не допустило, частью, так скажем, общего плана, немцы не смогли прорваться к Туапсе. Вот эта неделя, она позволила закрепиться в 25 километров от Туапсе, а если бы немцы прорвались бы в Туапсе, то они бы пошли дальше. Они бы оказались здесь, в Абхазии.
Они в Абхазии оказались, но частично затронули территорию Абхазии. Бои же,
да,
высокогорья,
да,
тоже
были. Да.
И, кстати, вообще участие абхазов в этой Великой Отечественной войне тоже таким удивительным, можно сказать, является фактом. Учитывая численность населения, большое количество абхазов приняло участие в войне, погибло, и есть герои Советского Союза. Вот как вы считаете, почему абхазы вот так активно включились в эту борьбу, хотя территория страны не была, территория Абхазии не была так сильно затронута боевыми действиями, так сказать.
Да, территория Абхазии не была затронута боевыми действиями, они, можно сказать, так сказали, были пограничи, да, немцы смогли прорваться.
Перевалы Санчарские, Марутские.
Перевалы, да, и смогли захватить несколько селений, типа Пску. Там они какое-то время были. Были там парашютные десанты в другие селения Абхазии. Была бомбежка, конечно, Сухума, это все здесь переживалось. Абхазия оказалась не затронутой войной в такой степени, как другие регионы. Это очень хорошо. Но абхазы приняли участие в этой войне. На тот момент численность населения, именно абхазов, да, проживающих здесь, тогда было около 50 тысяч человек, и процент мобилизованных был относительно высок. Ну, здесь я не хочу давать оценки этих событий, потому что в годы Великой Отечественной войны некоторые народы вообще были избавлены от мобилизации. Советское правительство берегло малые народы. Но Абхазия в их число не попала, и процент мобилизации был высок. Вот если я здесь не скажу, что я специалист, но то, что я читал, действительно, по сравнению с другими народами, высок. И 5 героев Советского Союза — это были абхазы. Ну и еще другие жители, которые проживали здесь, в целом еще больше. Есть такая популярная история о том, чтобы сравнить самый героический народ, да, какой.
Героичнее.
Да, то есть количество героев на душу населения. Ну, тут смотря как считать, но в целом кавказские народы, и в том числе и абхазы, да, они, если вот убрать, да, там титульные тогда народы Советского Союза, украинцев, белорусов и русских, конечно, ну вот входят в какое-то там, да, число.
В топ-5?
Там, ну, в топ-5, в топ-10. Опять же, смотря как считать. Смотря как считать всякие детали, историки
кстати,
детали
вот по поводу
любят.
Того, как считать героев, некоторые говорят, вот исследователи, что героев могло быть больше. Были тех, кого вот хотели наградить, но не наградили, потому что вот слишком много там вот на одну Абхазию
да,
героев получится, хотя
такое
заслуживали.
Такое тоже было, и это связано не только с народом Абхазии, и другими народами Кавказа, к сожалению, это тоже одна такая не очень хорошая история, связанная с депортацией. И многим незаслуженно эти награды не давали. Опять же, статистика, такое дело, не все абхазы в душе были абхазами по фамилии, да, там и прочий момент, об этом мы тоже помним, знаем. Поэтому посчитать, вот прям действительно посчитать, ну, это невозможно.
Сложно.
Мы можем говорить, но...
Ну, смотрите, Армавир восстановил историческую, так сказать, справедливость спустя почти 80 лет.
Да.
Может ли так случиться, что героев Советского Союза родят вот посмертно спустя 80-90 лет? Историки же продолжают исследования.
Этот процесс идет, и он идет в России перманентно, и он не останавливается. Да, многие незаслуженно забытые герои этой войны, они получили звание героев уже Российской Федерации в свое время. Как это обстоит вопрос этот здесь в Абхазии, честно говоря, я не интересовался. У вас замечательные историки есть. Я думаю, они работают над этой проблемой. И вполне возможно, результатом их работы, вот опять же, я могу тут только их призвать, коллеги, вот да, мы восстановили историческую память спустя 80 лет.
Меч на вашей стороне.
Я думаю, да, коллеги тоже могут сделать что-то подобное и восстановить какие-то события исторические, восстановить правду, которая должна быть.
Игорь Иванович, мне бы хотелось еще немного поговорить о личности Лаврентия Берия, которого многие обвиняют в том, что он во время битвы за Кавказ создал в регионе параллельную структуру НКВД. Я думаю, эту структуру знают многие и понимают, какую роль...
Не совсем я понял ваш вопрос. Параллельная структура НКВД — это часть советской системы была правоохранительной.
Ну, роль НКВД, да, роль НКВД, что да, Лаврентий смог выстроить такую оборону, можно сказать, его роль в этой обороне Кавказа тоже, как отмечают многие исследователи, она велика, но тем не менее есть и негативная сторона. Вот.
Честно...
Или все-таки это такое частное мнение исследователей?
Не могу я ответить на этот вопрос, да, никогда не сталкивался, подробно не изучал.
Наверное, это вот исследователи, конечно, мнения бывают разные насчет... История же не точная
история
наука.
История — это не точная наука, действительно. Это разные взгляды, разные мнения, и в споре рождается истина.
А вообще сама тактика событий, вот битвы за Кавказ, то, как эта оборона развивалась, измотав немцев в тяжелых оборонительных боях, красноармейцы перешли в контрнаступление. Сейчас многие пытаются провести параллели вот с событиями тогда на Кавказе и то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции. Как вы вообще видите такую параллель между этими двумя событиями?
Ну, во-первых, вы правильно сказали, что, да, лучшая тактика нападения где-то сыграть от обороны. А подобная тактика была использована советская рабоче-крестьянская Красная Армия еще в битве под Курском, тоже имея изначально перевес над немцами, но специально их заманили и ожидали атаки. Еще какие современные параллели можно провести? Ну, вот история нужна, чтобы мы ее помнили и не повторяли ошибок прошлого. Вот я здесь хотел бы сказать, что, опять же, вот оборона Кавказа и то, что враг не смог прорваться на территорию Абхазии, дальше за Кавказе, это тоже мнение историков, оно не доказано, но это не позволило вступить в войну Турции. Турция незадолго до нападения на Советский Союз заключила с Германией договор о дружбе. Но в войну она практически, ну, она не вступала в войну в течение всего времени, сохраняя нейтралитет. И только уже в конце войны вступили на стороне союзников против Германии. То есть Турция, помня исторический опыт Первой мировой войны, смогла, несмотря на то, что там были силы, которые, ну, призывали к войне против Советского Союза, они смогли удержаться. Поэтому, ну, наверное, вот нужно это помнить, да, и не допускать подобных вещей в будущем. Может быть, кому-то и кажется, что Россия где-то ослабла, да, но я считаю, что это не так, поэтому... вот историю надо знать, чтобы не повторять какие-то ошибки.
Но битва за Кавказ — это история про объединение.
Несомненно.
Про общую победу.
Про общую победу, да. Защищая Кавказ, погибло почти 350 тысяч человек. И там были представители разных народов, в том числе и народов Закавказья. То есть наши предки, жившие в одном государстве, защищали одну страну, защищали своих людей. Тогда никто не спрашивал, зачем нам защищать вот Абхазию, Грузию, Армению, Азербайджан. Но это все было одно государство. И здесь очень много было наших людей. В Абхазии, в частности, было очень много госпиталей. И если бы немцы сюда прорвались, если бы пострадал не только абхазский народ, но много раненых, здесь были беженцы. Я даже скажу, здесь какие-то мои далекие родственники, они здесь проживают в Абхазии, они как раз оказались здесь перед войной, уходя с Кубани, потому что там было сложно, и здесь очень много их было. Они потом здесь осели, породнились. С абхазами это были мои, получается, двоюродные бабушки. И вот никто тогда не делил. Да, русские, не русские, абхазы, грузины, армяне, азербайджанцы. Все были граждане Советского Союза. Советские люди были. И их защищали. Поэтому битва за Кавказ, это битва не за Кавказ. За что? За горы бились? Ну, не за горы бились. Бились за людей, которые за этими горами. То есть вот здесь, которые жили. Да, и битва за народ. Их защищали.
Битва за народ.
Битва за народ, конечно.
Несколько раз сказали, что историю надо помнить, чтобы не повторять ошибок. Но сейчас мы наблюдаем, как итоги Великой Отечественной, Второй мировой войны пытаются переосмыслить, сказать, что это наша победа, что мы видим сейчас, что да, в мире какая оценка происходит, изменение оценок вообще происходит. Как вы на это все смотрите и как оцениваете роль американцев вообще в этой войне?
Ну, есть такая фраза, история не то, что было, а то, что мы помним, и как об этом мы рассказываем. Да, к сожалению, многое сейчас переписывается, переделывается. Вот есть такой замечательный ресурс Википедия, да, ну, там любой может поучаствовать в ее редактировании, вот какие-то вещи там просто переписываются, к сожалению. Даже страны, к сожалению, которые пережили. Ну, историческая память человеческая, она коротка, да, вот те люди, которые непосредственно были свидетелями этих событий, они уже практически все умерли, да, вот в скором времени мы, наверное, не знаю, будем свидетелями, к сожалению, да, там, последние люди, ветераны этой войны уйдут, а мы, к сожалению, дети, мы не все помним и не так воспринимаем то, что было когда-то раньше, и попытки переписать историю, ну, она не происходит. Как с этим бороться? Надо с этим бороться. Вот опять же, возвращаясь к моему родному университету, у нас есть целая как бы комплекс мероприятий, направленных на это. У нас есть дисциплины, они так и называются, борьба с фальсификацией истории и попытками там умалить роль Советского Союза, граждан Советского Союза. Вот опять же, несколько лет назад даже мы оказались, ну, так скажем, персонажами программы «Пусть говорят», где мои коллеги, я в том числе, там, в свое время, 3 года назад, по-моему, предложили ряд каких-то, ну, были ряд таких интересных предложений. У нас была конференция с Министерством просвещения Российской Федерации, и вот наше предложение даже обсуждали в программе «Пусть говорят». Она как раз была связана вот с борьбой с фальсификацией истории и восстановлением исторической памяти.
Я вот мнение историков слышала о том, что в этой войне единственная страна, которая что-то выиграла, это Соединенные Штаты.
Ну, даже не только в этой войне, все правильно вы говорите, да. Вот Соединенные Штаты Америки стали Соединенными Штатами Америки, по сути дела, в результате 2 войн. Первой мировой и Второй мировой войны. Во многом, ну, используя эту войну, есть такая поговорка, кому война, кому мать родна. Ну, вот так. И об этом мы сейчас знаем, прекрасно знаем, есть источники, факты, что Америки то же самое пали и Германии какое-то время, и нам, так скажем, да, условно. Работали, как говорится, на два фронта, да. Есть мнение историков, что то же самое поведение руководства нашей страны Сталина в начале войны, немножко, может быть, странное, да. Сталин, ему говорили, что война начнется, а он в это не верил. Да нет, все на самом деле не так. Просто есть мнение историков о том, что была угроза того, что в случае начала войны именно со стороны Советского Союза, Советский Союз инициирует боевые действия, Соединенные Штаты Америки могли вступить в эту войну на стороне Германии. И такие опасения были у нашего руководства. И это заставляло быть осторожным.
Ну и американцы, в общем-то, не только смогли заработать, да, на продаже оружия, но и ослабить Европу.
Ну, здесь, понимаете, как ослабить. Ну, на самом деле, они-то ей помогли, Европе после войны, да, знаменитый план Маршалла, он во многом помог восстановить европейскую экономику, создать вот это вот то же самое чудо, там, возрождение Германии, но сейчас, можно сказать, американцы забирают свое в какой-то степени, да, в свое время они вложили большие средства для того, чтобы восстановить Европу, построить фабрики, заводы. Об этом говорил предыдущий президент Америки Трамп. А тут надо, говорит, возвращать все к себе обратно. Вот такая логика у них.
Одним словом, вот так, выражением, двумя словами, как бы вы назвали битву за Кавказ?
Одним словом, или героическая, двумя? Славная страница нашего общего прошлого.
Игорь Иванович, спасибо.
Спасибо вам.
Что пришли, поговорили. Желаем вам удачи в ваших исследованиях и всегда ждем в нашей студии.
Спасибо, приглашайте, рад буду приходить.
А я напомню нашим слушателям, о битве за Кавказ говорили с историком Игорем Басовым.